Глава 2. Наставление о духовном возрастании христиан. Стихи с 1 по 3. О духовном устроении христианского общества вообще. Стихи с 4 по 10. О добродетельной жизни. Стихи 11 и 12. О покорности властям. Стихи с 13 по 17. О повиновении слуг господам. Стихи с 18 по 20. Стих 1. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие», стих 2. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение», стих 3. «Ибо вы вкусили, что благ Господь». Возрожденные должны отложить всякую злобу. Посему апостол в стихе 1 немногими словами обнимает все множество и разнообразие зла, говорит блаженный Феофилакт, всех страстей и пороков, которые решительно несовместимы с чистым христианским братолюбием. А затем апостол внушает христианам со всею силою возлюбить истинно питательное Слово Божие, как духовное молоко, и при этом указывает на их внутренний опыт «понеже вкусите», то есть через упражнения в священных заповедях евангельских вы осязательно узнали, сколь благо это учение. А средство в деле знания сильнее всякого слова, как и испытываемое на деле приятнее всякого слова. Итак, опытно познав на себе благость Господа, и сами показываете доброту и милость друг другу, пишет блаженный Феофилакт. Стих 4. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному драгоценному». Стих 5. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Переходя от наставлений отдельным христианам к речи о совершенствовании христианского общества в целом, апостол представляет христианское общество под образом строящегося здания, дома. И здесь мысль апостола, естественно, первее всего останавливается на краеугольном камне здания христианского общества или церкви Христе Спасителе, камне живом. Еще святые проповедники Ветхого Завета, святой пророк Исаия и святой псалмопевец предвозвестили всемирное событие, положение Иеговою краеугольного камня на Сионе, верующий в который не постыдится, но неверующие строители отвергнут его. Это пророчество толкуют о Христе сам Спаситель, апостол Петр в речи пред Синедрионом и апостол Павел в послании к римлянам. Ложному суждению неверующих людей об этом камне, отвергших его, противостоит единственно истинное суждение Божие о нем как камне избранном и драгоценном. На этом камне все христиане должны созидаться в духовный дом или храм, в котором они образуют святое священство, иератевма агион. Подобно тому, как в Ветхом Завете левиино священство нарочито было избрано Богом для предстояния Богу и принесения Ему жертв за себя и народ, хотя вместе с тем и весь народ, и отдельные его члены должны были впоследствии составить духовное священство и царство. Так еще в большей степени в Новом Завете существует священство для совершения таинств, учения и управления в церкви. Но рядом с ним, не упраздняя его, существует все священство, духовное священство всех христиан, обязанных приносить Богу духовные жертвы, молитвы и хвалы Богу, самоотвержение, дела любви и милости и другие христианские подвиги. Апостол как бы так увещает христиан: «Теснее дружитесь между собою через единение любви, и сочленяйтесь в полноту духовного дома. Немало не заботьтесь о презрении со стороны людей, потому что ими отвержен и краеугольный камень – Христос. Достигнув единомыслия между собою и устроивший из себя духовный дом и приобретший святое священство, приносите жертвы духовные, говорит блаженный Феофилакт. Стих 6. Ибо сказано в Писании: «Вот, я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Стих 7. «Итак он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень притыкания и камень соблазна». Стих 8. «О которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены». Мысли наставления христианам о духовном устроении апостол Петр подтверждает теперь, приводя не буквально самые ветхозаветные цитаты из 28 главы Исаии и 117 псалма. Здесь Христос назван краеугольным камнем, потому что Он – обе стены, составляющие духовный дом, то есть язычников и иудеев, соединяет своими объятиями и связывает в одно согласие, уничтожая бесполезные жертвы одних и применяя в благочестие бесовское суеверие других, говорит блаженный Феофилакт. В 8 стихе апостол в духе приведенных ветхозаветных речений говорит о судьбе неверующих Слову Божию. «На что они и оставлены? Сим не то говорится, будто они определены на то от Бога. Ибо от того, кто желает, чтобы спаслись все люди, никак не может быть причины погибели. Но как они сами из себя устроили сосуды гнева, присовокупив к сему еще непокорность, то какое положение сами себе приготовили, в том и оставлены. Ибо если человек, как существо разумное, сотворен свободным, и свободу принуждать нельзя, то несправедливо было бы обвинять того, кто отдает человеку ту именно часть, какую он сам приготовил себе своими делами, говорит блаженный Феофилакт. Стих 9. «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Стих 10. «Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованы». В противоположность печальной участи неверующих и отверженных апостол светлыми и сильными чертами рисует высокое призвание и назначение людей верующих, для которых Христос есть истинно краеугольный и драгоценный камень. Черты эти заимствованы апостолом из Ветхого Завета, частью из закона Моисеева, частью из пророков, употребляя христианах выражение «род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел». Все эти почетные наименования ветхозаветного Израиля имеют высший смысл в приложении к христианам, искупленным кровью Сына Божия. Так возвеличенные и облагодатственные христиане имеют высокое предназначение и цель жизни – возвещать совершенство призвавшего – Бога. Этому научает сам Господь, когда говорит: «Так пусть светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Ибо создание Божие – все, а удел Божий – одни только те, которые удостоились этого за свою добродетель», пишет блаженный Феофилакт. Противоположность прежнего и нового состояния призванных в стихе 10 обозначено изречением пророка Осии, приводимым не буквально: «Вы некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда непомилованные, а ныне помилованы. Чтобы речь эта не показалась тяжелую, он укоризненные слова приводит из пророка Осии, пишет блаженный Феофилакт. Стих 11. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Стих 12. «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». У учителей веры есть обычай к догматическому учению присовокуплять уроки нравственности. Так поступает теперь и блаженный апостол Петр, говорит блаженный Феофилакт. Ряд нравственных наставлений, показывающих, как христиане могут в своей жизни по началам христианским возвещать совершенство Божие, начинается общим правилом – удаляться от плотских похотей и проводить добродетельную жизнь, чем христиане лучше всего могли бы смягчить враждебное к себе отношение язычников, бывших склонными к перетолкованию и осуждению и учения, и жизни христиан. Когда они, язычники, исследуют жизнь нашу и находят, что их понятия о нас противоречат действительности, то сами исправляются в постыдных делах своих и таким образом прославляют Бога, говорит блаженный Феофилакт. Стих 13. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти?» Стих 14. «Правителем ли, как от него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро?» Стих 15. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». После общего наставления о добродетели апостол теперь дает более частные наставления о том, как христианам относиться к некоторым общественным учреждениям, где именно христиане могли показать свои добрые дела пред язычниками. Апостол делает это, вероятно, как с целью опровергнуть злословие и клевету на христиан со стороны язычников, так и для предупреждения самих христиан своею свободою. Апостол внушает христианам быть покорными всякому человечу созданию, ктиси, то есть порядку или установлению общественной жизни. Человеческим созданием называет начальников, поставленных царями, и даже самих царей, поскольку и они избираются или поставляются людьми. И так говорит: «Будьте покорны мирским начальникам, но будьте покорны для Господа, как Господь заповедал». Что же Господь заповедал? «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Посему, если они приказывают что-либо противное установлению Божию, им не должно повиноваться. Так заповедовал Христос, то же заповедует теперь и ученик Его. Это для того, чтобы язычники не могли говорить, будто христианство приносит неспровержение жизни гражданской, будто в нем причина неурядицы и возмущения. Господа ради, делает это прибавление и для верных. Некоторые из них могли сказать: «Сам же апостол обещает нам Царство Небесное и через то приписывает нам великое достоинство. Зачем же опять унижает нас, подчиняя мирским начальникам?» Итак, если кто-нибудь скажет это, тот пусть знает, говорит, что эта заповедь не от меня собственно, но от самого Господа. Прибавляет и причину. Во-первых, такова воля Божия. Во-вторых, наша покорность начальникам доказывает наше благоповедение и сверх того посрамляет неверных. Ибо когда они злословят нас как гордых, а видят, что мы смиренны и в чем следует покорны, то через это более пристыжаются, пишет блаженный Феофилакт. Стих 16. «Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии». Стих 17. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Предостерегая христиан от разнузданности под прикрытием христианской свободы, апостол нравственные обязанности христиан в гражданской и общественной жизни выражает в четырех кратких правилах поведения. «Всех почитайте, братство возлюбите, Бога бойтесь, царя чтите». Смотри, какая точность! Богу говорит, воздавайте страх, а царю честь. Если же должны иметь страх пред Богом, могущим погубить и душу, и тело, то мы не должны повиноваться царям, когда они приказывают нам что-либо безнравственное, пишет блаженный Феофилакт. Стих 18. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым». Стих 19. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Стих 20. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». Из наставлений общего характера апостол теперь выводит частное наставление о добросовестном пред Богом повиновении рабов-христиан своим господам, и не только добрым и кротким, но и суровым. Эта последняя мысль аргументируется далее общим соображением о благоугодности Богу невинных страданий. Стих 21. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Несравненно ваше любомудрие того, кто, не сознавая сам за собою ничего худого, переносит все с благодарностью. Это великий подвиг, совершаемый немногими и низводящий особенное благоволение Божие, так как человек сей соревнует страданием Христовым, так как и Христос страдал не за собственные грехи, ибо Он греха не сотворил, но страдал за нас и за наши грехи», пишет блаженный Феофилакт. Стих 22. «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его». Стих 23. «Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судии праведному». Стих 24. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Стих 25. «Ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». В изображении искупительного подвига Христа Спасителя, явившего в этом подвиге высочайший пример людям – терпения, великодушия и кротости, апостол частью руководится свободным переложением пророчества Исаии о страждущем отроке или рабе Иеговы, частью уже новозаветными свидетельствами об искупительном деле Господа Иисуса Христа. Здесь может быть такое недоумение. Как апостол Петр говорит здесь, что Господь, когда его злословили, не злословил взаимно, и когда страдал, не угрожал, когда мы видим, что он называет иудеев псами глухими, фарисеев слепыми, Иуде говорит, лучше было бы этому человеку не родиться, и в иной раз отраднее будет Содому, нежели городу тому. Отвечаем. Апостол не то говорит, что Господь никогда не укорял или не угрожал, но что, когда его злословили, он не злословил взаимно, и когда страдал, не угрожал. Ибо если он иногда укорял, то не в отмщении тем, которые злословили его, но поносил и укорял упорных в неверии. Посему слово апостола Петра, убеждающего к незлобию примером Господа, весьма истинно, говорит блаженный Феофилакт. Характерно для языка и миросозерцания апостола Петра, что искупительную крестную смерть Спасителя он здесь, как и в речах своих в книге Деяний, называет повешением или вознесением на древо, то ксилон, чем оттеняется принятие Христом на себя во исполнении слов пророка Моисея, лежавшего на людях проклятия греха и смерти. Цель искупительной смерти Господа апостолам указывается с двух ее сторон. Ею люди избавились от грехов и получили благодатные силы жить для правды. В стихе 25 апостол религиозно-нравственное состояние дохристианского человечества, согласно 53 главе Исаии и другим библейским местам, ветхозаветным и новозаветным, изображает как бедственное состояние духовного блуждания людей, лишенных истинного видения и чистой нравственности. Соответственно этому и обращение людей в христианство обозначено у апостола как возвращение к пастырю и блюстителю, тон пимена ке епископон, душ наших.